говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы». Итоги недели.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Шалинском районе Чечни произошел бой. Госдума России приняла поправки к закону о противодействии экстремизму. Виктор Ющенко внесет в парламент кандидатуру премьера только после того, как возобновит работу Конституционный суд. Израильские войска продолжают операцию в секторе Газа. Папа Римский прибыл в Валенсию. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Авторы, военнослужащие спецбатальона «Восток» блокировали лагерь маджахедов. В перестрелке убиты 2 боевика, ранены 3 солдата, сообщил корреспондент радио «Свобода». В Шелковском районе Чечни в ночь на субботу в результате обстрела российскими военными автомашины погибли 4 мирных жителя, 2 получили ранения. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Чечне Муса Хасанов.
Недалеко от станицы Каргалиновская Шелковского района Чечни под обстрел российских военнослужащих попал автомобиль УАЗ с 6 пассажирами. По информации сотрудников МВД Чеченской Республики, в результате обстрела погибли 4 и госпитализированы многочисленными ранениями 2 жителей Натеречного района республики. Пассажиры направлялись в Кизлярский район Республики Дагестан для ночной рыбалки. На автодороге Мескирюст-Цацанюрт неизвестные подорвали на радиоуправляемом фугасе автомашину с 3 сотрудниками управления ФСБ Чечни. Чеченской Республики и сотрудникам местной милиции. 3 ФСБшников находятся в тяжелом состоянии. Милиционер-водитель, уроженец райцентра Курчевой, отделался контузией. Следственные органы Чечни ведут расследование по установлению лиц, причастных к этим инцидентам. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что внесет в парламент кандидатуру премьера только после возобновления работы Конституционного суда, страны, членов которого Рада не может избрать уже долгое время. Выступая с радиообращением, Ющенко отметил, что у новой парламентской коалиции, выдвинувшей на пост премьера лидера партии региона Виктора Януковича, есть 3 недели на формирование правительства. Госдума России приняла в 3-м чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Согласно новой редакции закона, экстремистами считаются те, кто препятствует деятельности органов власти, участвует в массовых беспорядках, призывает к экстремистской деятельности, а также выступает с публичной клеветой на представителей власти, говорит независимый депутат Владимир Рыжков.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе инакомыслие. И этот закон открывает дорогу к преследованию любого человека, который не согласен с официальной точкой зрения.
Сказал Владимир Рыжков. А вот мнение заместителя спикера Госдумы Олега Морозова.
Последствия для кого бы то ни было наступают не потому, что Петров, Морозов, Сидоров кого-то обвинил в экстремизме, а если в соответствии с действующим законодательством это признал суд.
Заявил Олег Морозов. В Тирасполе прошли похороны погибших при взрыве в четверг в маршрутном такси. В Приднестровье объявлен день траура. Утром в храмах прошли литургии по жертвам взрыва. В результате теракта 6 июля погибли 7 человек, более 20 получили ранения. Расследование ведут правоохранительные органы Приднестровья совместно со специалистами из России и Украины.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ответил на призыв к прекращению огня с палестинской стороны требованием освободить похищенного палестинскими боевиками израильского солдата, рассказывает ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт не согласен на перемирие с палестинцами до тех пор, пока не будет освобожден капрал Гилад Шалит, захваченный боевиками 25 июня. Об этом сообщили представители канцелярии премьер-министра. Ранее с призывом прекратить боевые действия и начать переговоры выступил премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания. Хания заявил, что для выхода из кризиса необходимо прекращение огня с обеих сторон. Напомню, что ранее палестинские фракции и правительство требовали освобождения значительного числа палестинских заключенных в обмен на освобождение Шалита. Между тем, армейские источники сообщают, что несмотря на отход израильских войск с большинства территорий северной части сектора Газа в субботу, операция «Летние дожди» будет не только продолжена, но и расширена. Ее цель – прекращение ракетных обстрелов Израиля и освобождение заложника. По информации армии, с начала операции погибло свыше 40 палестинцев. В связи с кризисом Израиль впустил из сектора Газа на свою территорию свыше 60 граждан США. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Саудовской Аравии из тюрьмы бежали 7 подозреваемых в терроризме. По сообщению Министерства внутренних дел, побег был совершен из тюрьмы в столице Эр-Рияде. По сообщениям СМИ, беглецы, 6 подданных Саудовской Аравии и 1 Йемена, связаны с Аль-Каидой. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в испанский город Валенсию для участия в проводимой здесь под эгидой Ватикана 5-й международной встрече по проблемам семьи. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
В аэропорту главу Римско-католической церкви встречал король Испании Хуан Карлос, королева София и председатель испанского правительства Родригес Сапатеро. Отсюда папа направился к станции метро Хесус в центре города, чтобы почтить память 42 погибших здесь на днях в результате катастрофы жителей Валенсии. В эти дни мы разделяем горе родственников, оплакивающих своих близких, жертв трагедии. Мы разделяем боль раненых. Международная встреча по проблемам семьи началась в Валенсии 1 июля и завершится с визитом папы. В ходе семинаров теологов и форумов католической общественности обсуждаются проблемы традиционной христианской семьи, вопросы морали, воспитания молодежи и так далее. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Президент США Джордж Буш призывает Совет Безопасности ООН осудить Северную Корею за проведенные ею недавно ракетные испытания. Буш считает, что мировое сообщество должно недвусмысленно дать понять Пхеньяну о недопустимости таких действий.
Лидер Северной Кореи может сделать выбор. Он может отказаться от своих военных программ, прекратить ракетные испытания и таким образом помочь собственному народу. И я полагаю, что нам следует объяснить ему это всем вместе.
Говорил президент США Джордж Буш. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Выпуск последних известий нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». Российская политика накануне встречи лидеров «Большой восьмерки» в Петербурге. В прямом эфире программы лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Трагическая смерть дикого медведя Бруно превратила его в популярную конфету. Семейная драма певицы Жасмин. Почему поп-звезды не могут жить без скандалов? Программу ведет сегодня Андрей Шара. И снова здравствуйте. Представлю вам гостя сегодняшней программы «Итоги недели». В прямом эфире лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Валерия Ильинична, добрый вечер. Слушатели могут позвонить нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А я пока начну разговор с нашей собеседницей. Валерия Ильинична, ваша партия собиралась принимать участие в одном из мероприятий, которые так или иначе связаны с саммитом «Большой восьмерки». Речь идет о конференции под названием «Другая Россия». Однако политики-демократы опять в очередной раз не смогли между собой договориться. Что случилось?
Боюсь, что здесь дело не в политиках-демократов, а как раз в тех, кто пытается стать политиками, вернее, политиканами. Но отнюдь уже не демократами и не ради демократии. Сама идея была хороша. Противопоставить подлому и весьма вредному как для прогрессивного человечества, так и для России саммиту G8, где на равных демократических государствах будет сидеть уже полуавторитарная Россия, что означает легитимацию всего, что противно духу демократии и подавления свободной прессы, и раскулачивания бизнеса, и издевательства над политзаключенными, над такими, как Михаил Ходорковский, и арест ученых, которых рядят шпионы, и, словом, постепенное сползание обратно в советский тоталитаризм. Так вот, этому, конечно, надо было что-то противопоставить. Дабы Европа устыдилась и увидела, что в России есть демократическая альтернатива, есть настоящая демократическая оппозиция, и именно ее следует поддерживать, а отнюдь не президента-диктатора Владимира Путина. Но, к сожалению, организаторы антисаммита «Другая Россия», я очень сильно опасаюсь, что по требованию спонсора Бориса Березовского, потому что это он впервые у нас ввел такие процедуры в России, до сих до него никто не пытался посадить фашистов, сталинистов и демократов на одну скамейку и за один стол и заставить их играть на одном поле. Так вот, тройка организаторов, в частности Гарри Каспаров, Юрий Сатаров и Людмила Алексеева, кроме демократических организаций «Яблоко», «СПС», ну и «НАС», и «Партия экономической свободы» Константина Борового, «Республиканской партии», позвали туда четыре организации, которые вообще не умещаются ни в Декларации прав человека, ни в Пакте о гражданских и политических правах, и на Западе ни в каком политическом процессе участвовать не могут. А в Германии такие, как они, просто за легитимацию и апологию Холокоста сразу садятся на скамью подсудимых. Это национал-большевистская партия, это Виктор Анпил со своей «Трудовой Россией», это организация «Красной молодежи АКМ», чей любимый лозунг «Сталин – герой, Путин – геморрой», и нам не нужна оранжевая революция, нам нужна красная революция. И КПРФ в лице Лукьянова, которому даже бывший генсек КПСС Горбачев не подает руки от большого к нему презрения.
Спасибо, Валерий Ильич, на ваша позиция понятна по этому вопросу. Я обращу внимание слушателей на том, что организаторы конференции «Другая Россия» обязательно получат возможность в нашем эфире высказать свою точку зрения. Мы планируем организовать большую тему по этому поводу в понедельник. Валерий Ильич, вы назвали этот саммит, употребили такой термин «подлый». Это не очень сильная, на ваш взгляд, формулировка?
Нет, не сильный, потому что пока мы здесь защищаем западные ценности от поношения, растаптывания, отрицания. Запад эти собственные свои западные ценности явочным порядком меняет на нефть, газ и дружбу с бывшей сверхдержавой по непонятным совершенно причинам. Потому что высшая ценность Запада – это защита дела свободы, приверженность к свободе. И если можно сесть рядом с Владимиром Путиным и простить ему все, что он делает, то, помилуйте, во имя чего же тогда Черчилль произносил свою фултонскую речь, во имя чего Соединенные Штаты принимали акт о защите свободы, во имя чего было создано Хельсинкское совещание, и кто тогда смеет делать замечания России и Северной Корее, и Кубе, и прочим странам-изгоям? Если все это можно, если все это допустимо, если можно сдружить с диктаторами, с сатрапами, даже по воле населения, если они таковыми стали, подумаешь, если сейчас проверить рейтинг Лукашенко, он тоже будет достаточно высокий, а уж у Туркменбаши, так и вовсе он будет зашкаливать, я не говорю о Ким Чен Ире.
Валерий Ильич, ну есть такие соображения в мировой политике, у мировых политиков, они называются политическая целесообразность и политический прагматизм, и наверняка вы знаете, что история много раз подтверждала обоснованность того, что такие понятия существуют. Вам не кажется, на самом деле, политика западных лидеров сбалансированной или вполне, по крайней мере, объяснимой?
Она кажется мне крайне вредной для них же самих и чреватой новыми мировыми конфликтами. Потому что один раз эта политика привела уже ко Второй мировой войне. Сначала признание СССР, потом Мюнхенский сговор, потом поездка в Берлин на Олимпиаду в 1936 году, что развязало Гитлеру руки. Умиротворение диктаторов воспринимается диктаторами как поощрение. Так что ни разу в жизни эта политика себя еще не оправдывала. А эта политика по отношению к Китаю чревата таким мировым катаклизмом, что я, например, очень рада, что, скорее всего, до этого не доживу.
В прямом эфире программы «Итоги недели» лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Мы беседуем о политической ситуации в России и в мире. Номер многоканального телефона, по которому слушатели могут связаться с нашей студией, 8 800 200 ровно 2212. Звоните нам прямо сейчас, я продолжу беседу. Валерий Ильич, ну сейчас каждый день фактически собираются в Москве и в Петербурге самые разные саммиты, форумы, контрфорумы, антиглобалисты, левые, правые, собираются правозащитники, собираются религиозные деятели, какие-то из этих конференций инспирированы Кремлем, какие-то нет. И все принимают обращения и декларации к лидерам стран Большой Восьмерки. Как вы считаете, как организовать с ними диалог так правильно, чтобы добиться своей цели? Нужно ли принимать какие-то обращения, нужно ли чего-то требовать от лидеров Большой Восьмерки, или это все равно бессмысленно?
Ну, вы знаете, смотря кто требует. Антиглобалисты требуют, чтобы история остановилась и повернулась вспять. И мы снова оказались в ситуации 18 или 19 века. У нас на Таганке, в театре на Таганке, есть такой спектакль у Юрия Любимова «Идите и остановите прогресс». Но это Хармс, жизнь не так не бывает. Поэтому слушать антиглобалистов совершенно не обязательно. Пусть устраивают пикник, пекут картошку, делают барбекю, хорошо проводят время на свежем воздухе, только ничего не громят, не ломают. А что касается дорелигиозного саммита, то он был собран, безусловно, Кремлем, дабы Путин мог продемонстрировать, совершенно ни во что не верующий Путин, который, надеюсь, будет гореть в аду за то, что он сделал, в частности, в Чечне, мог разыграть из себя христианнейшего руководителя. Это было очень противно. И то, что религиозные деятели это допустили, свидетельствует о том, что они люди зависимые, к Христу не имеющие никакого отношения, потому что Христос смело обличал власть, когда нужно. И что, в общем-то, они такие же сервильные лакеи, как и те якобы правозащитники, которые собрались в рамках гражданской восьмерки, которых набрала еле-еле Элла Памфилова, из тех, кто не погнушался оттенять Путина. Ну, там не было ни одного настоящего диссидента, ни одного правозащитника, ни Сергея Ковалева там не было, ни даже более поздних правозащитников, типа Льва Пономарева. Приличный человек не мог туда пойти, потому что ясно, что он становился лакеем власти. Вот единственной альтернативой всему этому шабашу конференции должна была стать другая Россия. Но если организаторы не переменят своего решения и не устранят эти четыре зверские организации, то это станет не альтернативой, а концом демократической идеи в России.
Валерий Ильич, вы не представляете взгляды такой, я бы сказал, может быть, извините за этот термин, если он не понравится, романтической части российской либерально-политической сцены. Вы такой пурист демократической мысли, что ли? То есть вы занимаете крайнюю позицию в том, что касается и президента Путина, и того, как нужно по отношению к нему себя вести. Вы действительно считаете, что такого рода принципиальность, она в политике, которой вы занимаетесь, она уместна, что вам удастся привлечь такой резкой позиции большое количество сторонников для того, чтобы добиться конечной цели – демократизации России?
Вы знаете, вы напрасно считаете эту позицию крайней. Сергей Адамович Ковалев всегда был очень мягким и культурным человеком, а сегодня он говорит, что с этой властью можно договариваться только об одном – о том, как и куда она уйдет. У Гарри Каспарова, например, позиция может быть даже более крайняя, чем наша. Просто мы были первыми, кто сказал, что Путин будет губить Россию, что он ничего для нее не сделает, что он потащит ее назад, что он не приведет реформы. Тогда многие не верили нам и говорили, что мы экстремисты. Сегодня в оппозиции находится и Яблоко, и СПС, которые вначале Путину поверили. То есть, по-моему, эта позиция не крайняя, а разумная, честная и правдивая, лишенная политической конъюнктуры. А поскольку наша главная цель просвещение народа, дабы он собрался под святое знамя либерализма, то врать не надо ни при каких обстоятельствах.
Спасибо. У нас в эфире слушательница Валентина из Москвы. Пожалуйста, добрый вечер, вам слово. Слушаем вас. Алло. Ну что там, не слышит меня слушательница. Надеемся, сейчас связь восстановится. Я продолжу беседу с Валерией Новодворской. Только напомню еще раз номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 2212. Валерия Ильинична, я вовсе не отрицаю правомерность вашей позиции. Вы имеете право занимать ту позицию, которую занимаете. Я говорю о политической целесообразности ее. И я повторю тот вопрос, на который пока вы мне не ответили. Вы уверены, что такая политическая чистота позволит вам добиться конечного результата? Вот в чем вопрос.
Если наш конечный результат – это чтобы народ добровольно сделал западный выбор, потому что силой невозможно заставить жить в свободном открытом обществе, силой можно только в концлагерь загонять, то эта позиция правомерна. А если политик ставит перед собой задачу как-нибудь куда-нибудь попасть в какую-нибудь структуру, иметь машину с мигалкой и получать жалование, независимо от того, какая польза воспоследует для страны, то, конечно, здесь другая политическая целесообразность, с которой Демократический Союз никогда не был параллельным и никогда не пересекался. Я полагаю, что каждый порядочный человек должен думать, независимо от того, пурист он или не пурист, о спасении своей страны и о том, чтобы принести как можно больше пользы. В нашей ситуации, правда, и понимание народа той ситуации, в которой он оказался, это единственное, что можно и нужно делать. Именно поэтому нас так печалит и убивает попытка другой России предложить альтернативу вместо Путина, еще и сталинистские нацистские организации, но что будет означать, что восьмерка только укрепится в своем отношении к Путину.
Спасибо. Давайте попробуем еще раз подключить слушателей к нашей беседе. Валентина из Москвы, вы слышите меня?
Да, я слушаю вас.
Да, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, добрый. Валерия Ильинична. Скажите, когда, наконец, вы угомонитесь, а? Вам все, что есть в стране, не нравится. Ну почему так? Неужели наш тот же Путин и правительство ничего хорошего для страны не делают? Вы все поливаете грязью.
Валентине, видимо, очень хочется на чем-нибудь, чтобы сердце успокоилось. Но у нас здесь не карточная игра. А если считать, что восстановление имперского вектора попытка перессориться со всеми более-менее демократическими соседями, типа Грузии и Украины, и попытка влезать там прямо ногами в чужие дела, мы всюду сеем зло и в Приднестровье, и в Абхазии, и в других местах, и даже Хамас уже успели прикормить и оснастить ракетами, и на международной арене то же самое Россия противится всем разумным начинаниям, типа санкций против Ирана, или санкции против Северной Кореи, хотя ракеты, кажется, уже на нашу территорию начинают падать. Если это благо, то мы с Валентиной, по-видимому, видим благо России в разных вещах. Мы хотим, чтобы Россия стала цивилизованной, просвещенной, культурной европейской страной. Доброй, хорошей, уютной, такой, как Голландия, такой, как Италия, такой, как Франция, чтобы наше место в восьмерке было законным, а не определяющимся по количеству боеголовок, по территории, по запасам нефти и газа.
Спасибо. 8 800 200 ровно 2212. Телефон студии «Радио Свобода». Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. И вот по этому телефону к нам дозвонился из Подмосковья Анатолий. Добрый вечер. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Валерий Ильинична, я, во-первых, вам желаю долгих лет жизни и никогда, чтобы вы не угомонились. Это во-первых. Дай вам Бог здоровья. Во-вторых, у меня все-таки вот такой практический вопрос. Располагают ли те, кто разделяет ваши и вообще демократические убеждения и ценит демократические ценности, какой-нибудь реальной технологией их утверждения вот в обществе? И если она есть, то вкратце, в чем она состоит?
Спасибо, Анатолий. Спасибо. Как раз, Валерий Ильич, тот вопрос, который я пытался сформулировать, но Анатолий, признаюсь, сделал это значительно более эффективно. Слушаем вас.
Так, к сожалению, Анатолий, здесь хай-тек не поможет. Технология та же, что и во времена Иисуса Христа. Мнение народное. убедить народ, просветить народ, объяснить ему что-то. Ну, как случилось в Украине, когда народ сделал западный выбор, после чего уже был оранжевый Майдан, потому что у народа, пытаясь отнять право на его законный выбор, сделанный в пользу западных ценностей, нет никаких других способов сделать Россию иной, нежели убедить в том, чтобы она сама отказалась от своего ужасного прошлого и, наоборот, обратила бы свои очи на то прошлое, которым мы можем гордиться, на Киевскую Русь, на Новгород. Когда-то мы были первыми в Европе, когда-то мы по уровню развития демократии, по этому самому ВВП превосходили все европейские страны в 12 веке. То есть у нас есть некие корни, некие основы для того, чтобы попытаться добиться того же результата. Но это очень долгая работа, и только все вместе мы сможем это сделать. Если Анатолий нам не поможет, и те, кто мыслит так же, как он, боюсь, ни Яблоку, ни СПС, ни Демократическому Союзу, ни Партии экологической свободы не удастся одним при полном бездействии остальных просветить Россию. Пока у нас есть конституционные механизмы, пока есть выборы, если на следующих выборах 70% населения отдаст свои голоса за СПС, скажем, 20% за Яблоко, ничего нельзя будет сделать. Никакой Центризбирком не поможет, никакие подтасовки. То есть такой будет Дума. А потом, если в президенты выберут, скажем, Бориса Немцова или Егора Гайдара, там Константина Бурового, полно порядочных и компетентных людей. Я называю только самых ярких, самых известных. Если результат будет 80%, невозможно будет тоже ничего предпринять.
Валерий Ильинична, я позволю себе задать вопрос, а потом дам еще слово слушателю. Ну, хотя бы демократические политики для того, чтобы выбрали демократического президента, хотя бы должны объединить свои силы. Почему это не получается? И удастся ли, на ваш взгляд, выдвинуть хотя бы одну кандидатуру, приемлемую более-менее для всех политиков демократического спектра?
Здесь проблем нет. На парламентских выборах это сделать сложно, потому что СПС «Яблоко» — это партия социал-демократов и, скажем, республиканская партия США. Такие структуры не объединяются. Но если каждая получит свою большую долю голосов, то оно будет все и ладно. Президент нужен, конечно, один кандидат в президенты. Но если не совещаться с лимоновцами, как предлагают делать организаторы «Другой России» на эту тему, и с АКМовцами, то, я думаю, вполне можно прийти к консенсус. У нас, кстати, есть растущий молодой, совершенно очаровательный политик с огромным будущим Никита Белых. Просто ему сейчас еще 31 год, это лидер СПС. Ему надо подождать еще одни выборы. Для меня нет проблем. Я бы взяла, написала эти фамилии на бумажках и просто бы поручила красивой девушке вытаскивать их из шляпы, чтобы не заниматься интригами, конкуренцией, чтобы не было ссор, потому что, безусловно, это будет хорошая альтернатива. Я даже согласна проголосовать за Григория Явлинского. Это не Путин, это не Зюганов.
Спасибо, Валерий Ильинична. Мне очень нравится ваша идея, я тоже. Давайте вдвоем будем за это выступать. Мне нравится вот с красивой девушкой вытаскивать вот так вот имена демократических политиков. Здорово просто. У нас есть слушатель Михаил, который дожидается терпеливо своей очереди. Михаил, добрый вечер. Слышите нас?
Добрый день, я слышу. Валерий Ильинична, я хочу представить на ваше суждение мое представление, и потом, может быть, вы выскажете свое мнение. Значит, ну вот за все годы, которые я тут наблюдал...
Михаил, что-то... только очень быстро, у нас мало времени, осталось минута, буквально в капсульной
мне
форме.
Мне кажется, нужно апеллировать не к благотворительности Запада, а к его чувству самосохранения, потому что, на мой взгляд, вот всякие тоталитарные процессы, они, в принципе, не локализуемы, они обязательно распространяются на весь мир. Насколько вот это вот понимание в Западе распространено? Валерий Ильинична, есть у вас какие-нибудь на этот счет мнения? Спасибо.
Валерий Ильинична, пожалуйста, это последнее ваше слово на сегодня. Минута остается.
Мы все время обращаем внимание Запада на то, что то, скажем, что они оставили Чечню, привело к эскалации радикального ислама и на них же посыпались теракты и все неприятности, ладно, если зря, как Аль-Каида, а если с моральным упреком, что вы бросили чеченцев умирать. Но пока Запад нам не внемлет, несмотря на все исторические примеры. Вот, в частности, в Китай продолжают сыпаться деньги, продолжают идти инвестиции, продолжают отстраивать экономику, а ведь это для 21 века будет очень серьезная проблема.
Я приношу изменения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять, и благодарю тех, кто принял участие в программе «Итоги недели Радио Свобода», гостем которой была лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Валерия Ильинична, спасибо большое. Во второй половине часа поговорим о нравах российского шоу-бизнеса, о протестах защитников природы в Европе в связи с гибелью дикого медведя Бруно и о других темах. А 9 июля, воскресенье, в 13 часов по московскому времени в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Автор и ведущая программы Вероника Боде просвещает этот выпуск автомобильным путешествием. А программу «Итоги недели» продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Авторы, военнослужащие спецбатальона «Восток» блокировали лагерь маджахедов. В перестрелке убиты два боевика, ранены три солдата, сообщил корреспондент Радио «Свобода». Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что внесет в парламент кандидатуру премьера только после возобновления работы Конституционного суда страны, членов которого Рада не может избрать уже долгое время. Выступая с радиообращением, Ющенко отметил, что у новой парламентской коалиции, выдвинувшей на пост премьера лидера партии регионов Виктора Януковича, есть 3 недели на формирование правительства. Российские власти закрыли контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией, объяснив это необходимостью провести строительные работы. Грузия говорит о политической подоплеке этого решения. В Тирасполе прошли похороны погибших во время взрыва в маршрутном такси 6 июля. Премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров группировки «Хамас» Исмаил Хания, призвал Израиль и палестинских боевиков остановить кровопролитие. Израильские войска, продолжая начатую неделю назад операцию, вошли в предместье города Газы, где столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков. Это был краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Московское время 20:32. Программу «Итоги недели Радио Свобода» ведет сегодня Андрей Шар, и я представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска — обзор свежих номеров американских еженедельников. Time и Newsweek на этой неделе пишут о северокорейской проблеме, об опасности инвестиций в Россию, обсуждают перспективы саммита «Большой восьмерки» и проблемы космического челнока.
Несмотря на настоятельные и суровые предупреждения, Северная Корея произвела испытание ракет, напоминает Newsweek. После негодующих выступлений в прессе и даже призыва нанести превентивный удар по пусковым установкам на территории КНДР, государственный секретарь США Кондолиза Райс высказалась за возвращение к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме Северной Кореи. Военное вмешательство, с точки зрения международного права, стало бы еще большей провокацией, чем неудачные запуски ракет, которые взрывались через 40 секунд после взлета. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что испытания были произведены исключительно с целью привлечь внимание мирового сообщества. Северная Корея хотела бы выглядеть страной, представляющей угрозу для безопасности соседних государств, и вернуться за стол переговоров, но уже на своих условиях. КНДР настаивает на прямых переговорах с Соединенными Штатами. В 1998 году, после запуска первой корейской ракеты, администрация Клинтона уступила требованиям Пхеньяна. В результате северокорейский лидер Ким Чен Ир вместо наказания оказался в выигрыше. Но сейчас этот трюк не пройдет. В Белом доме настроены только на возобновление шестисторонних переговоров и окончательный отказ Северной Кореи от ядерной программы.
Богатые топливные ресурсы России востребованы в мире, но их контролирует Кремль. И это отпугивает западных лидеров и инвесторов, пишет Time. Незадолго до начала размещения акций компании «Роснефть» на московской и лондонской биржах, ее президент Сергей Богданчиков пытается убедить иностранцев в том, что играет по западным правилам. В состав директоров входит известный европейский банкир, а бухгалтерия работает по американским стандартам. стандартам. Но все эти доводы звучат не слишком убедительно, если вспомнить историю Михаила Ходорковского, который сейчас отбывает срок заключения в сибирской колонии. Кремль разрушил принадлежавший ему ЮКОС, а самая прибыльная часть корпорации была продана с молотка. Аналитики называют Роснефть прислужницей экспроприаторов, ведь совет директоров возглавляет заместитель главы администрации Путина Игорь Сечин. Еще теснее связана с Кремлем государственная компания «Газпром». Председатель совета директоров одновременно занимает должность первого заместителя премьер-министра. Многие считают его возможным преемником Путина. Бывший заместитель министра энергетики России Владимир Нилов утверждает, что кремлевские чиновники, начиная с самого президента и ниже, тратят львиную долю времени на решение проблем, связанных с деятельностью крупных корпораций. По его словам, Путин лично занимается тем, что следовало бы делать руководству «Газпрома».
Вряд ли в мире найдется более престижный клуб, чем «Большая восьмерка», пишет «Тайм». Стать его членом очень нелегко. Поэтому, когда Владимир Путин через неделю будет открывать саммит в Санкт-Петербурге, на его обычно непроницаемом лице наверняка промелькнет самодовольная улыбка. Бывший офицер КГБ, работавший в Восточной Германии, выступает в роли хозяина на встрече самых могущественных людей мира, куда по ряду причин его вообще не следовало бы приглашать. По мнению «Тайм», вопреки желаниям самого Владимира Путина, который настаивал на обсуждении вопросов энергетической безопасности, образования, а также проблем инфекционных заболеваний, в центре внимания собравшихся окажется Россия. Приободренная огромными деньгами от продажи нефти, страна становится чрезмерно самоуверенной в международных делах, в то время как дома урезаются демократические права. Это разочаровывает и беспокоит западных лидеров, которые раньше говорили о некоем стратегическом партнерстве, а теперь рассуждают об уходе России с Запада. Гости Путина уже жалеют о том, что 4 года назад приняли решение провести нынешний саммит в Петербурге. Вместо пряника, в награду за проведение демократических преобразований, саммит окажется трибуной, с которой Путин торжественно объявит: «Россия становится прежней, и это моя заслуга». Приведут ли подобные заявления к углублению конфликтов с другими странами, а возможно и к новой холодной войне, задает вопрос «Тайм».
Проблемы с обшивкой шаттла Discovery, по всей видимости, не опасны. Но в НАСА понимают, что невозможно уследить за каждым сантиметром корпуса челнока. Если проект все же будет закрыт, то на смену шаттлам придет новое поколение космических аппаратов с капсулами по типу Аполлона, с помощью которых осуществлялась высадка на Луну. Такие капсулы для астронавтов будут оснащены специальными ракетами, которые в случае непредвиденных ситуаций спасут жизнь астронавтов, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Итоги недели «Радио Свобода». Российские газеты полны состраданием к популярной певице Жасмин, в избиении которой подозревается ее супруг Вячеслав Семендуев. Жасмин лежит в больнице и страдает. Против Семендуева возбуждено уголовное дело. Юристы певицы уже подали в суд заявление о разводе. Эксперты обсуждают вопрос о том, что даже семейная трагедия в шоу-бизнесе может стать методом пиар. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
История с избиением популярной певицы Жасмин не сходит с полос всех российских таблоидов. Журналисты ежедневно публикуют новые версии случившегося, папарацци завидной настойчивостью размещают на первых полосах фотографии избитой поп-звезды. В элитную больницу в Москве со множественными травмами, ссадинами, сотрясением мозга и переломом носа доставили эстрадную певицу Жасмин. Первым об этом заговорил таблоид газета «Жизнь». В номере появились фотоснимки с мобильного телефона, сделанные в больнице. Журналист писал о том, что звезду били неизвестные в элитном поселке Жуковка в течение 2 дней. В интернете тем временем появилась альтернативная версия. Жасмин сделали неудачную пластическую операцию носа. И только в конце недели выяснилось, от кого пострадала певица. Жасмин по-прежнему находится в тяжелом состоянии в больнице. Она практически не встает с постели и отказывается разговаривать с журналистами. Единственное небольшое интервью она дала Первому каналу телевидения. В нем она призналась, что никогда не сможет простить своего мужа Вячеслава Семендуева. Супруг Жасмин заявляет, что вся история – провокация, целью которой является развод и получение львиной доли имущества. Семендуев является руководителем компании «Эльдар», который занимается поставками продуктов по всей России, а также руководит сетью одноименных ресторанов. Говорит сотрудник пиар-отдела компании «Жасмин Продакшн» Наталья Берег.
Единственный наш минус сейчас – это то, что хотели сохранить нескандальный имидж певицы Жасмин. У нас это не получилось. Не получилось только потому, что у нас сейчас вот такое громкое дело было. По большому счету и сама певица, и я, и вообще и все коллеги ее, как бы, мы как бы держали за то, чтобы не обнародовать эту совершенно ужасную историю. Но получилось так, что пришлось.
Вы уже сейчас обдумываете вариант, как из этого выкручиваться?
Да, конечно. прекрасно обдумываем, но мы хотим как-то все-таки немногословно, достаточно скромно, тонко и красиво. Я думаю, что помогут нам в этом плане некоторые издания, которые явно отличаются там от газеты «Жизнь». В отношении, кстати, с «Жасмин», разделяя образ «Жасмин» и все-таки самого живого человека, они очень похожи. Девушка сама по себе не скандальная, поэтому имя не скандальное. И по большому счету для нас очень важно было сохранить. Я думаю, что впоследствии мы все-таки попытаемся как-то сгладить вот это вот громко нашумевшее дело. И я надеюсь, что певица «Жасмин» будет и дальше продолжать поддерживаться не скандальный имидж. Именно за это как бы она добилась именно любви именно своих поклонников.
Скандалы в жизни российских поп-звезд неизбежны. Зачастую информационный повод придумывается искусственно. История попадает в желтую прессу, лицо эстрадного исполнителя опять на первых полосах газет. Скандальный развод певицы Валерии с мужем-продюсером Александром Шульгиным некоторые журналисты тоже назвали пиаром. Но закончился он реальным разводом, после которого певица продолжительное время не хотела возвращаться на сцену, говорит генеральный директор акционерной музыкальной корпорации Ксения Горбачева.
С точки зрения пиара, я думаю, что в каком-то смысле этот скандал, ну как все скандалы, в принципе, в шоу-бизнесе сыграл на руку. Другое дело, конечно, что это как бы не инициированный скандал, да, не придуманный. Это реально существующая такая трагедия жизни, да, которая вот получилась так, что стала неким информационным поводом. То есть об этом очень много писали, об этом очень много говорили.
Как с ними, с звездами, работать? Вот именно с точки зрения пиара, на что они способны?
У каждого своя стратегия, у каждого своя тактика. Например, кто-то не дает комментариев, ну, как бы позволить себе не давать комментарии, может быть, как раз вот только звезда уровня Валерии. Звезды, конечно, несколько вот, ну, наименее известные, наименее востребованные, они обычно с охотой идут на всякие публикации. Это, кстати, вот один из секретов. Когда ты только начинаешь что-то делать, то желательно не отказываться ни от каких изданий. Потом, когда ты становишься как бы звездой, ты можешь фильтровать, там, на что-то соглашаться, на что-то не соглашаться, как-то вот так вот. А поначалу как бы лучше соглашаться на все.
Пиар-менеджер Наталья Берег рассчитывает восстановить таинственный имидж певицы Жасмин. Она уверена, что популярная исполнительница в скором будущем вновь выйдет на эстраду.
Не скандальный имидж, кстати, и в отношении и Варум, и каких-то других некоторых наших хороших исполнителей популярной музыки. А он именно, знаете, поддерживает вот этот вот долгий интерес публики. Вот это очень удивительно и очень как бы странно, потому что вот эти громкие скандалы, они, в принципе, да, они громкие, это буфонада, она разыгрывается такая, да, все это прекрасно, это 10-15 дней. Дальше про тебя забывают, потому что люди из тебя уже выпотрошили всю информацию, они тебя разделят головой, потому что всему им уже становится с тобой неинтересно. Когда ты сохраняешь вокруг артиста некую тайну какую-то, пусть тебе приходится иногда там умалчивать, то есть иногда какие-то вещи приходится не рассказывать, скрывать какие-то, может быть, скандальные поступки или еще что-то. Но когда вокруг артиста сохраняется какая-то некая тайна, что вот да, она вот не скандальная, да, да, ну не может быть, ну а какая она? Вот этот вопрос, если сохранится на протяжении всего ее творчества, вот это будет очень хорошо. Потому что она должна открываться посредством все-таки своего творчества прежде всего.
По мнению корреспондента отдела культуры и светской хроники газеты «Московский комсомолец» Оксаны Химич, все разговоры о таинственном имидже поп-звезды российской эстрады – выдумки.
Ни одна звезда, которая хочет собирать сольники, не обойдется без пиара, который очень часто бывает и черным. Но не может звезда в сегодняшнем шоу-бизнесе выезжать, собирать аншлаги, бешеные гонорары, просить за свои выступления исключительно таких образах розовых пупсов, таких замечательных глянцевых. Я могу лишь сказать, что пресс-секретари зачастую сами могут придумать новость. Если вы откроете сегодняшнюю прессу, и если вы включите телевизор, попробуйте найти темы, например, как замечательно прошел концерт определенного там певца. Не найдете. Темы исключительно связаны с экстримом, с какой-то действительно такой червоточинкой. Украли белье, няня избила ребенка, муж избил, попала под машину. И зачастую действительно эти новости могут оказаться выдуманы. Я не могу сказать, что действительно все они только этим и живут. Нет, но они могут оказаться выдуманы. Это на самом деле так.
Говорила автор «Советской хроники» Московского комсомольца Оксана Химич. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». Всемирно известный производитель сладостей немецкая компания «Харибо» выпустила новый вид конфет «Бруно Бурый Медведь» в память о медведе, убитом в конце июня в Баварии финскими охотниками. Часть средств от продаж этих кондитерских изделий пойдет на защиту диких животных. В Германии, между тем, не утихают споры об отношении человека к окружающей среде. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Бруно родился 2 года назад в одном из заповедников Северной Италии, откуда был выпущен на свободу. В мае медведь покинул Южный Тироль и двинулся на север. По дороге он потрошил домашний скот. В начале июня медведя уже видели на территории Южной Баварии. Там он разорял кроличьи норы, спокойно прогуливался в районе одного из полицейских участков. А однажды стал даже участником небольшого дорожно-транспортного происшествия, столкнувшись на автобане с легковым автомобилем. У местных жителей создалось впечатление, что медведь не боится человека, а наоборот, ищет с ним столкновения. Приглашенные баварскими властями финские охотники начали охоту на Бруно. Все попытки усыпить животное выстрелом ампулы со снотворным, а затем посадить его в клетку, закончились безрезультатно. 26 июня по распоряжению баварских властей медведя застрелили. Официальный представитель Министерства окружающей среды Баварии заявил, что сделано это было в интересах безопасности человека. Бруно стал первым диким медведем, замеченным на территории Германии на протяжении последних 170 лет. В прокуратуру столицы Баварии, города Мюнхен, поступают жалобы от граждан с требованием возбудить уголовное дело против чиновников, причастных к убийству Бруно. За подробностями я обратился к руководителю Центра по общественным связям Мюнхенской прокуратуры Рюдигеру Хёдлю. Сколько уже жалоб поступило к вам от граждан в связи с убийством Бруно? 85 жалоб. О нарушении каких немецких законов, по мнению авторов жалоб, идет речь? Они считают, что нарушен уголовный кодекс, закон о защите животных и закон о защите природы. Вы уже начали проводить какие-то следственные мероприятия? Нет, пока мы проверяем закон о действии Министерства окружающей среды Баварии, которое позволило убить медведя Бруно. Окончательное решение на этот счет пока не принято. Многие экологические организации направили протест баварским властям. Не остались в стороне от общественной дискуссии вокруг Бруно и представители крупного немецкого бизнеса. Всемирно известный производитель сладостей компания «Харибо» выпустила новый вид конфет «Бруно Бурый Медведь». Часть средств от их продаж пойдет на защиту диких животных. О конфетах «Бруно Бурый Медведь» я попросил рассказать пресс-секретаря компании «Харибо» Марка Альфтера. Мы решили производить конфеты «Бруно Бурый Медведь», когда узнали, что Бруно пересек итальянско-немецкую границу. Пока запустили производственный процесс, Бруно уже умер. Что собой представляют конфеты «Бруно Бурый Медведь»? Это жевательные конфеты, похожие на другие сладости фирмы «Харибо», похожие на наших знаменитых белых мышек. Есть светло-бурые и темно-бурые конфеты «Бруно Бурый Медведь». Светло-бурые имеют вкус карамели, а темно-бурые – вкус шоколада. Хочу заметить, что 20 центов от продажи каждой коробки конфет «Бруно Бурый Медведь» будут направляться общественным организациям, защищающим диких животных. Это финансирование имеет конкретную цель. Дикие медведи должны снова появиться в Германии. История с Бруно вызвала широкий общественный резонанс не только в Германии. Правительство Италии, откуда родом Бруно, направило 28 июня протест в Европейскую комиссию в связи с убийством медведя. Власти Италии хотят добиться того, чтобы проблемы защиты диких животных регулировались на уровне ЕС. Кроме того, Министерство окружающей среды Италии требует от баварских властей возвращения шкуры Бруно и высказывается против того, чтобы она стала экспонатом Мюнхенского краеведческого музея. Официальный представитель Министерства окружающей среды Баварии отказался беседовать с корреспондентом «Радио Свобода» на эту тему, сославшись на то, что она носит чрезвычайно эмоциональный характер. По мнению наблюдателей, споры вокруг судьбы медведя Бруно утихнут не скоро. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Вместе с телекритиком газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной я представляю вам новую постоянную рубрику программы «Телерейтинг». Анализ самых заметных телевизионных событий и тенденций недели. Завершающийся сейчас в Германии чемпионат мира по футболу как-то сказался на пристрастиях телезрителей? Смотрят ли футбол? Есть ли к нему интерес?
Интерес растет и просто огромными темпами. Если начало чемпионата было таким умеренным, серия плей-офф стала очень заметно расти по рейтингам, то сейчас полуфинальные матчи между Францией, Португалией и Италией, Германией просто бьют все рекорды и превзошли все возможные, например, лично мои ожидания. Поскольку они тем более ночью заканчиваются, в Москве смотрело 40% доли аудитории, это чуть меньше половины всех телезрителей, при рейтинге более 11%. Такие показатели обычно дают ты, новогодние, причем я замечу, или там в День Победы, то есть самые популярные проекты. А матч Франция-Португалия смотрело также 48% москвичей и россиян, а второй тайм этого матча смотрело почти 50% доли аудитории, то есть это практически полстраны и пол Москвы. Интерес к футболу очень высок, и я думаю, что финальный матч чемпионата будет одним из самых популярных проектов, ну, за истекший телесезон.
Это какие-то беспрецедентные цифры? Раньше не было такого интереса к спорту?
Нет, интерес к спорту, конечно, был. И в первую очередь очень был заметен всплеск к Олимпийским играм в Турине зимним. Но вот вы знаете, по показателям доли именно аудитории, то есть количество телезрителей, а этой женщины и мужчины, что очень любопытно, вы знаете, чемпионат мира по футболу более высокие показатели дает. Видимо, такой уровень игры. Так, и плюс еще сказывается, конечно, затишье на нашем телевидении, потому что мертвый сезон, много повторов и сериалов, и много записных программ, которые, как правило, меньше привлекают зрителей. А футбол все-таки игра страстная, живая и очень эмоциональная, а главное, в прямом эфире, чего так мало на нашем телевидении.
Это означает, что каких-то интересных, необычных с точки зрения рейтингов телевизионных событий на минувшей неделе не было, за исключением футбола?
Премьер действительно мало, однако Первый канал уже второй сезон подряд к лету готовит премьеры, собственно, не уходя на перерыв. И вот я бы отметила с точки зрения рейтингов новый проект, который по воскресеньям выходит на Первом канале днем, это цикл документальных фильмов, который ведет известная ведущая Фёкла Толстая, «Великие династии». То есть это знаменитые русские фамилии Долгоруковы, Воронцовы, Шереметьевы, Пушкины и так далее и тому подобное. Вот в прошлое воскресенье состоялась первая серия, а в это воскресенье уже будет вторая. И вы знаете, у нее был очень хороший рейтинг не только для лета, но и для сезона. Его смотрело 25% доли аудитории в Москве, в России чуть меньше, но тем не менее это хорошие цифры. И рейтинг программы составил 5%. То есть это, в общем, каждый 20-й россиянин, будем так говорить. Это, в общем, не так плохо.
На этой неделе закончился показ телесериала «Не родись красивой». Говорят, что он самый популярный за время создания российских сериалов. В чем его секрет и действительно ли он самый популярный?
Он действительно самый популярный. Это беспрецедентный был успех, потому что на протяжении такого долгого времени, с конца сентября до начала июля, ни один российский сериал, во-первых, у нас не было так долго, не шли никогда сериалы. Это, во-первых, и никогда не показывал столь высокие стабильные рейтинги. Более трети россиян и более трети москвичей стабильно в ежедневном режиме по будням смотрели «Не родись красивой». Вся последняя неделя, когда раскручивался сюжет, это было более 32-34% и по Москве, и по России. Это очень высокие показатели.
Это хороший сериал или просто так удачно запущен проект? Или просто качество продукции приличное?
В течение телесезона и телекритики, и телеобозреватели, и те, кто производил этот сериал, искали и пытались найти, в чем же его феномен, в чем же его уникальность. Здесь главный успех в том, что главные герои – это люди, которые работают в офисах. А в офисах сейчас в России работает больше половины страны. То есть новые реалии, новый киноязык и главные герои, актеры, которые, собственно, играют персонажей, ровесники тех, кто, собственно, этим занимается и в реальной жизни. Они также любят, интригуют, ругаются с начальством, скандалят, работают. То есть все такие вечные вещи, которые есть и в реальной жизни.
Прошу еще не о, собственно, программах, а о том, как они делаются и где они делаются. Один из ведущих НТВ, Антон Хреков, уходит из эфира информационного в некий отдел, который занимается разработкой концепции программ для прайм-тайм. Что это такое, насколько это важно и какие программы сейчас вообще в прайм-тайм ставятся?
По поводу Антона Хрекова, он действительно уходит в дирекцию праймового вещания на канале НТВ, которое только что создано, и возглавляет ее Николай Картози, это бывший шеф-редактор программы «Намедни» у Парфенова, когда она еще существовала. А сейчас шеф-редактор и руководитель таких рейтинговых программ на НТВ, как «Профессия репортер», программа «Максимум скандала, интриги, расследования» и итоговая программа «Сегодня», которая выходит по воскресеньям. Такой дирекции с названием «Праймового вещания» вот нет ни на одном канале и никогда не было. Очень специфическое название. Но суть ее сводится к тому, что этой дирекции поручено разработать несколько телевизионных проектов, которые должны выходить по будням и выходным дням и держать самое смотрибельное время, прайм-тайм для зрителя. Причем это разные форматы, как мне сказал Картози, тем не менее с упором на документальные проекты и вот какие-то околоинформационные форматы. А что касается прайм-тайма, что пользуется популярностью сегодня на телевидении, вы знаете, у каждого канала своя ниша. Вот если мы говорим об НТВ, где, собственно, создана эта дирекция, то здесь успехом пользуются криминал, трэш и скандалы. Это ниша канала, которая востребована зрителям и рекламодателям, соответственно. Потому что зритель смотрит, рекламодатель видит и, соответственно, заказывает рекламу. Но Николай Картузи заявил мне, что эта дирекция не будет делать криминальных проектов, а скорее вот на документалистике и около информационных форматов. Я, правда, сомневаюсь, что это может принести высокий рейтинг в прайм-тайм. Поэтому я думаю, что все-таки ниша канала каким-то образом будет трансформироваться вот в такие околоскандальные, околорасследовательские, что ли, форматы.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Человек недели «Радио Свобода» – капрал израильской армии Гилад Шалит, в конце июня захваченный в плен палестинскими боевиками. Требование освободить Шалита стало формальным поводом для военной операции израильтян в секторе Газы. Местонахождение капрала остается неизвестным, однако, согласно палестинским источникам, он жив, и похитители с ним обращаются гуманно. Гилад Шалит родился в августе 1986 года в деревне Мицпехила у границы с Ливаном. Призван в танковые войска сразу после окончания школы. У него двойное израильско-французское гражданство. Его отец уроженец Франции. Старший брат Гилада, студент университета это Юэль, назван так в честь дяди, погибшего в войне 73-го года. О «Человеке недели» Радио Свободы говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Один из самых популярных жанров в нынешней западной журналистике – воспоминания и свидетельства бывших заложников. Как и у любого жанра, у этого сформировались уже своя стилистика, своя эстетика, даже своя этика. Воспоминания бывших заложников похожи друг на друга, ведь человеческая природа неизменна, изменчивы обстоятельства. Впрочем, и обстоятельства примерно одни и те же. Завязанные глаза, скованные руки, холодный погреб, вонючий зиндан, пыльный заброшенный дом на окраине забытого богом и людьми городка. И, конечно, страдания. Тоскливое ожидание конца и полная неизвестность. Великое счастье, если в конце этой неизвестности вырываются полицейские или бойцы спецподразделения и объявляют: «Вы свободны». Капрал израильской армии Гилад Шалит точно знает одну вещь. Его командование и правительство Израиля сделает все возможное, чтобы вызволить его из плена. На этом принципе строится военная политика в стране, да и не только политика. Солдат израильской армии, оказавшийся в беде, должен быть возвращен домой, живой или мертвый. Последнее обстоятельство вряд ли может вселить надежду, но принцип есть принцип. Существует, впрочем, и другой принцип – не идти навстречу требованиям террористов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт так и сказал: «Мы не остановимся перед крайними шагами, чтобы вернуть Гилада его семье». Сам капрал Шалит этих слов, конечно, не знает, но он уверен, что подобные слова должны быть произнесены и соответствующие действия должны быть предприняты. И это должно поддерживать его сейчас, в самые трудные дни его жизни. На милосердие похитителей рассчитывать сложно, почти невозможно. И все-таки отец капрала Шалита обратился к похитителям с призывом. Нет, не освободить его сына, он призвал их прислушаться к доводам египетских посредников. Похитители, в свою очередь, заявляют, что никто никогда больше не узнает о судьбе Гилада Шалита, ведь их требования не выполнены. Это значит, что пытка неизвестностью продолжится не только для самого капрала, но и для его семьи. От всех участников этой драмы требуется одно – мужество.
О «Человеке недели» Радио Свободы говорил Кирилл Кобрин. В эфире «Свободы» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свобода» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Свободы» и сейчас. После новостей, а также в 2 часа ночи, с субботы на воскресенье, в эфир выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы». Всего доброго. Будем слушать «Свободу» вместе.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вооруженные силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.